персонально ваш.
15:05, радиостанция «Эхо Москвы» приветствует своих слушателей и зрителей. Это программа «Персонально ваш», в студии Евгений Бунтман и Нина Нурсебашвили. И сегодня вместо нашего привычного гостя Сергея Тексашенко мы приветствуем Владимира Пастухова, научного сотрудника университетского колледжа в Лондоне. Владимир Борисович, добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте.
Начнем с Брексита, наверное, правильно?
Да,
самая важная ваша новость.
Сегодня будет голосование вечером. Чего ожидать и грозит ли это каким-то масштабным крахом в Великобритании, британскому правительству? Мы кому грозит и чем это?
Ну, если коротко, ситуация находится в подвешенном состоянии. Шанс 50/50. Мэй совершила блиц-визит в Бельгию вчера поздно ночью, когда уже никто не ожидал, достигла соглашения с ЕС о изменении условий выхода из Брексита. С моей точки зрения, изменения эти несущественные, но тем не менее у нее появился повод сказать, что это не план А, а план Б. Я думаю, что сегодняшний вечер надо смотреть как футбол. Это будет не менее увлекательное шоу. Если говорить серьезно, то на самом деле этот год замечателен двумя событиями. То есть есть два процесса, которые определяют не судьбу какой-то отдельной страны, а во многом направление, в котором будет двигаться мир в ближайшие десятилетия. Это процесс работы комиссии Трамп, Мюллер-Трамп, и это процесс Брексита. Вот это два события, которые две такие бомбы, которые были подложены под 2019 год, все прошлые истории. Это повлияет реально на историю Запада. И то событие, и другое. Но Брексит взорвался первым. А для самой Великобритании и для ЕС, безусловно, это может означать существенное изменение в их судьбе. И то, и другое может привести как к распаду ЕС, так и к развалу Великобритании. Сегодня опубликована статья, которая говорит о том, что Брексит может стать началом балканизации Великобритании. И сегодня же утром пришло сообщение, что бомбы, которые рассылались всю прошлую неделю по разным офисам Лондона, рассылались ирландской республиканской армии, о которой много лет уже ничего не было слышно. И вы видите, что стоит потрясти один скелет в шкафу, все остальные скелеты тут же возбуждаются.
Ну, балканизация – это, наверное, чуть более общий процесс, нежели проблемы Великобритании с Ирландией и Лондона с Северной Ирландией.
Нет, гораздо более. Там скелетов много, понимаете, вообще.
А какие еще скелеты?
Плотность скелетов, она как в японской гостинице, понимаете, лежат друг на друга в этих шкафах. Ну, первый скелет – это с таким трудом вырванный на флажке шотландский референдум. То есть мы даже понимаем, что Брексит – это второй референдум, судьбоносный за последние 5 лет. И шотландский референдум прошел тоже на грани. И Шотландия вся проесовская и видит себя как часть единого пространства. То есть если Брексит реально заработает, то это практически сразу же синициирует новую волну движения за независимость Шотландии. То есть это не только, собственно говоря, ирландская граница, о чем многие думают, но это и шотландское направление. Плюс общий раскол общества. Вы понимаете, статьи, которые я сейчас читаю в британской прессе, это статьи, которые я читал в русской и советской прессе 25-30 лет тому назад. Идет гражданская скрытая война. Раскол внутри семей, раскол внутри компаний. При этом граница никак не смещается. То есть, если, скажем, 2 года назад это голосование было на почте пункту Брексита, то если провести сейчас повторное голосование, то принципиально не изменится, это будет такой же флажок в пользу остаться. То есть, все равно те же 55-45 в лучшем случае. Это вообще проблема, немного разговор о другом. Разговор о том, что нации могут ошибаться. Нации, люди могут ошибаться. Это разговор о том, что ошибки, к сожалению, которые уже были сделаны, зачастую невозможно переиграть. Это разговор о том, что да, придется жить дальше в каких-то иных формах, что жизнь продолжается в любом случае, но она будет развиваться в каких-то других формах. И немыслимое придется представить, и может быть у нас будет не только 4 разных, 3 сборных футбольных, Уэльса, Шотландия, Англия и Ирландия, но будет и 4 страны, которые каждая уже разберет эти сборные по своим квартирам.
Владимир Борисович, в одном из предыдущих эфиров вы как раз тоже высказывали эту мысль, что Брекзит – это, возможно, ошибка, но нужно эту ошибку пережить, пережить эту катастрофу, и у людей есть право ошибаться. Вам не кажется, что если уже сейчас понятно, что это ошибка и даже, возможно, бомба, может, стоит ее обезвредить все-таки?
Это очень интересный вопрос, на котором я лично сам думаю в совершенно неожиданном ключе. Последние несколько недель. Я, по своим взглядам, безусловный ремейкер. То есть я не был сторонником Брексита. Я понимал, что решение было принято под воздействием того, что сегодня принято называть fake news. Люди были реально в заблуждение. Отчасти, как теперь выясняется, на деньги, которые платила Россия. Тем не менее, что делать? И вот здесь возникает интересный вопрос. Но самое простое напрашивается решение – это второй референдум, сторонников которого очень много. И лично для меня это было бы самым приемлемым решением, потому что нет Брексита, нет и множества связанных с ним проблем. Но возникает вопрос о том, а что тогда вообще значит демократия? Понимаете, это входит в некое противоречие с демократическим принципом, потому что если нация проголосовала за что-то, это что-то оказалось ошибкой. Потом выяснилось, что что-то пошло не так, мы будем переголосовывать. А потом опять выяснится какая-то новая информация.
Ну, так бесконечно.
Но если нация признает ошибку, то почему нет?
Я вам приведу пример, который очень спорный. 96-й год в России. Совершенно очевидно, что к власти должны прийти реваншистские силы. И сегодня мы знаем, что фактически Зюганов выиграл выборы 96-го года. И что результаты были подделаны, сфальсифицированы. И, конечно, возврат к коммунизму был бы колоссальной ошибкой. Я, правда, не верю, что он произошел бы в полном формате. Я думаю, что Зюганов является фейковым коммунистом, но это мое личное мнение, глубоко оценочное суждение. Но, тем не менее, угроза такая была, и многим воспринималась как абсолютно неприемлема. И было принято решение, что поскольку угроза настолько неприемлема, то гораздо меньше зло пожертвовать демократической процедурой, и, собственно говоря, фальсифицировать эти результаты, но не допустить реванш. А в чем это отличается от ситуации со вторым референдумом по Брекситу? То есть вот состоялось решение, оно ошибочно, оно приведет к очень тяжелым последствиям. Но значит ли это, что мы должны сейчас карты на столе подтасовать, попытаться переиграть это задним числом? То есть для меня был бы только один, существенный и веский повод сейчас сказать, что да, второй референдум нужен. Если будут выложены на стол четкие правовые доказательства того, что результаты второго референдума были достигнуты путем нарушения закона. Будь то финансирование или использование персональных данных, тогда да, тогда мы говорим, что этот референдум был проведен не по правилам, это был без правил, его результаты нужно тогда аннулировать, тогда это будет, как говорят в Великобритании, fair. Но если этого нету, может быть, решение могло бы быть пережить это все и выстоять в других формах отношения уже с Евросоюзом таким образом, чтобы это не наносило ущерб. Ведь, в конце концов, сотрудничество может быть разным и может создать какие-то ассоциативные формы. Собственно, либористы произносят такое слово soft Brexit, мягкий Brexit. В любом случае, Понимаете, нет однозначного решения. Мы вообще вступаем в эпоху, которая бы обозначила эпоху отсутствия однозначно правильных решений во всем. В Брексите, в социальной политике, в будущем Европы, в будущем России. Понимаете, мы вступаем в эпоху неоднозначности. Нет таких легких, простых ответов, нет ответов, за которыми стоит твердое большинство.
Я хотел спросить про Терезу Мэй. Как вы считаете, где она допустила ошибки, которые можно было не допускать? Ну, как бы не она принимала решение о Брекзите, это ответственность других политиков, но сейчас она становится главным врагом парламента, ну, для лейбористов и для членов собственной партии в том числе. Где ее ошибки? Были ли они?
Ну, вы знаете, я не считаю, что Тереза Мэй допустила какие-то ошибки. Я не могу считать ошибкой то, что она не родилась Маргарет Тэтчер или Черчиллем. Понимаете, это мы не можем поставить вину человеку в том, что он не гений. Вот та ситуация, которая досталась Мэй, это ситуация для политического гения и для государственного деятеля всех эпох и народов, чтобы выйти из нее без потерь. Наверное, мы бы все бы хотели, чтобы во главе наших государств стояли исключительно выдающиеся люди. Но в реальности наше государство возглавляют обыкновенные люди, такие как мы с вами, но которых мы почему-то наделяем какими-то выдающимися качествами в нашем воображении. Мы держим удар лучше, чем десяток мужчин бы держал его на своем месте. Мы продвинулась так далеко, как никто от нее не ожидал. Она цепляется за власть руками, зубами и всем тем, чем можно за нее уцепиться. Она продвинулась до состояния, когда мы говорим о том, что шансы продавить свой план у нее 50 на 50, в то время как неделю назад все считали, что ее их нету. Но она не может изменить то, что ей досталось в наследство от Кэмерона, который, собственно, допустил эту стратегическую ошибку и ушел, пропев свою замечательную песенку. Поэтому я не стал бы бросать в мои камни. Я сказал бы, что это обыкновенный человек, оказавшийся в необыкновенных обстоятельствах перед необыкновенным вызовом, к которому, наверное, он не готов. И проблема состоит в том, что я не уверен, что рядом с Мэй есть очевидный кто-то, кто к этому вызову в Великобритании сегодня готов больше, чем она. Это проблема, к сожалению, истончения элиты во всех странах и во всей Европе, включая Россию, включая Великобританию.
К слову, об элитах, да, и об их истончении, и о фейк-ньюс, и все сразу попробуем объединить. У нас очень интересный такой ряд законопроектов был принят на...
Просто неделя интернета.
Неделя интернета, но давайте начнем тогда с оскорбления власти и их величества. Мне кажется, это интереснее в вопросе элит.
Но мне кажется, что интересно разобрать здесь каждый кейс. И запрет оскорбления власти, и фейк-ньюс... и борьба с ними, и суверенный интернет. Вот давайте сначала с оскорбления власти, то, что в России приняли очередной закон Клишеса, один из. О чем это говорит, то, что принят такой закон?
Ну, это, во-первых, говорит о том, что люди резвятся.
Резвятся?
Люди резвятся, у них развязаны руки. Они чувствуют, что они способны на многое, и это многое из них лезет.
А это не страх?
Это избыточно. Честно говоря, собственно говоря, ну вот начнем с каких-то базовых вещей. Ну, если честно, оскорблять кого бы то ни было нехорошо. Оскорблять власть, в этом нет ничего хорошего, даже если она, может быть, и заслуживает порицания. Мне непонятно только, почему они начали с этой парикмахерской. Знаете, был такой старый анекдот еврейский. Я его в сокращенной форме изложу, учитывая эфирное время. Человек плохо постригли парикмахерской. Он стал требовать жалобную книгу, выходит заведующий еврей начинает его спрашивать, а что вам конкретно не нравится, и по нарастающей. Говорит, вам мне все не нравится. Ну как все не нравится? Вам город, что ли, даже не нравится? Говорит, это город мне ваш не нравится. Говорит, а страна вам не нравится? Говорит, страна вообще кошмарная. Говорит, что, говорит, вы хотите сказать, что и президент вам наш не нравится? Говорит, вот, конечно, не нравится. Говорит, слушайте, у меня тогда один вопрос. Почему вы начали с этой парикмахерской? Так понимаете, ну почему не начали с оскорбления власти, понимаете? Можно же еще кого-то в качестве уязвимых назвать. Вот до сих пор было, у нас получается так, нельзя было оскорблять верующих, теперь нельзя оскорблять власть. Мильтон, Дантон и Паниковский. Понимаете, самая оскорбленная и самая нуждающая в защите у нас фигура – фигура власти. То есть это смешно. Почему это принято? Это принято по двум причинам. Потому что власть это оторвалась от народа. Мы произносим это как такую фразу, которая стала уже клише. Но когда мы говорим, власть оторвалась от народа, это не какая-то абстрактная власть оторвалась от народа. Это какие-то вполне конкретные люди полностью оторвались от своих корней. Засели в своих 600-х мерседесах, на своих крутых дачах, сидят, варятся в собственном соку, забыли, что вышли они все из народа в массе своей, дети, семью, трудовой. И у них есть ощущение избранности.
Владимир вот Борисович, прошу прощения, просто напомню слова Володина, который всячески напоминает, что, вводя этот самый законопроект, мы защищаем выбор народа, и нельзя оскорблять выбор народа. Поэтому все, кто расселся по 600-м мерседесам, по словам Володина, это выбор народа. Вот, а вы говорите, что оторвался. Как так получилось-то?
Если бы я был на месте Володина, я бы круче сказал, что это выбор человечества. Но, к сожалению, я не на его месте. Хотя, может быть, иногда бы хотел. Но это шутка, конечно. Никогда в жизни. Но это был сарказм. Ну, в реальности, да, но им кажется, что они выбор народа. В принципе, это не конечная остановка. В Кащенко многие считают, что они выбор Бога. Поэтому это не так. Они не выбор народа, потому что для того, чтобы стать выбором народа, необходимо соблюдать определенные правила демократической организации выборов, которые не были соблюдены. Это секрет Полишинеля. Поэтому они являются назначенными быть представителями народа властью, которая в данном случае последние несколько лет открыто признает, что демократия – это не российский путь. Ну, так вот, по гамбургскому счету. То есть вопрос состоит в том, что у этих людей появилось чувство избранности. И вот это чувство избранности вовсе не страха, поскольку, честно говоря, страха они пока никакого не испытывают и думают, что все у них под контролем, и инструментов у них достаточно. Это скорее тщеславие. Понимаете, тут другая психологическая основа. Это некая необходимость защитить свои феодальные сословные привилегии. В том числе одной из главных феодальных сословных привилегий является право не выносить спокойно усмешки черни. Ну вот, как бы, на самом деле, ну, конечно, век все-таки 21-й, хотя это иногда и спорно, и подставились, стали предметом анекдотов. Будет ли это как-то использовано? Ну, конечно, ну, в каком-то количестве случаев откроются дополнительные 20-30 там, уголовных дел, штрафов, для того, чтобы, где это удобно, расправиться с десятком своих критиков или оппонентов. В общей картине мира в России сегодня, поверьте, это уже не сыграет особой роли.
А какие у нас остаются тогда методы выражения недовольства своего, если нельзя уже никого ругать, даже в уютных интернетах и чатиках и твиттерах? Это что, получается, люди будут выходить на улицы?
Или конструктивно критиковать.
Какие у нас остаются?
Люди будут лучше владеть русским языком. Понимаете, на самом деле это будет стимулировать на самом деле интерес к родной речи. Особо в язык никто не отменял. И, собственно говоря, в каком-то смысле это будет способствовать развитию литературы, высоких искусств. Понимаете, в России вообще всегда такое. Посмотрите, чем темнее период исторический, тем выше литература, тем разнообразнее средства оскорбления власти в совершенно неуловимых формах и форматах. То есть я думаю, что да, рассвет литературы нас ждет какое-то время.
Про фейк-ньюс. Вы говорили, что одна из причин Брекзита, ну, может быть, не ключевая, это то, что люди были введены в заблуждение и проголосовали именно так, а именно таким, а не иным образом на референдуме. Нужно бороться с фейк-ньюс? И как нужно? Так как российская власть довольно расплывчатая или нет?
Ну, ответ на самом деле элементарен. Безусловно, с фейк-ньюс нужно бороться. Вопрос в том, что методов борьбы с фейк-ньюс, таких эффективных, пока еще не предложили ни России, ни в каком-то другом месте. Есть такое понятие, как коллизия защищаемых ценностей. Понимаете, есть очевидная ценность, и люди имеют право быть информированными объективно и беспристрастно, и не быть жертвами целенаправленного обмана, тем более некой кампании, целью которой является манипуляция сознания. Но есть и другая ценность, это свобода выражения, свобода говорить то, что ты хочешь сказать. И мир устроен так сложно, что зачастую невозможно обе ценности одновременно защищать, потому что они перекрестываются друг с другом. То есть, если я спорю с Маргаритой Симонян, и если я начинаю ограничивать, скажем, то, что я считаю фейк-ньюзом, я одновременно ограничиваю ее свободу слова. И если я не ограничиваю ее свободу слова, то мне не хватит вилки снимать лапшу с моих ушей. Она сломается. Понимаете? И это такая вот ситуация непростая. И я вам честно скажу, ни одна страна пока не предложила какого-то идеального решения. То есть в одном случае идет перехлёст в пользу свободы слова, и фейковые новости наводняют пространство. В другом случае, так активно борется с фейковыми новостями, что вообще никаких новостей не остается на этом месте. Это такой процесс, который будет, вот сколько мы уже будем жить, и наши дети будут жить, я думаю, что тема борьбы с фейковыми новостями будет сопровождать их. Общий консенсус простой. Все-таки свобода слова считается более значимой ценностью. И в этом смысле, конечно, движение российской власти идет против течения. К тому же, ну, собственно говоря, здесь есть два вопроса таких глобальных. А судьи кто? И учитывая, кто судьи, собственно говоря, поскольку мы представляем, то думаю, что, к сожалению, бороться будут не с фейковыми новостями, а как раз нормальными новостями. А фейковые будут под этим соусом процветать, как сорняки на грядке.
А какая цель в борьбе с реальными новостями? Зачем с ними бороться?
Ну, реальные новости – это как раз булыжник в руках пролетариата нынешнего, понимаете? Это реальные новости, это вещь пострашнее митинга, потому что на митинг туда придет какое-то количество людей отверженных, но новости слушают все. Собственно, главная ахиллесова пята любого авторитарного режима состоит в том, что он всегда держится на многослойной лжи. Понимаете, распространение реальных новостей разрушает тот фундамент, на котором стоит сегодняшняя власть. Филигранная, многоуровневая, достигшая высот искусства ложь. Это то, на чем, собственно, сегодня базируется режим.
У меня лично складывается впечатление, что нам объявили войну, нельзя ничего делать, нельзя ни новости слушать, а мы все-таки давайте послушаем новости. Это радиостанция «Эхо Москвы», программа «Персонально ваш». С нами по скайпу Владимир Пастухов, научный сотрудник университетского колледжа в Лондоне. Мы сделаем небольшой перерыв и скоро вернемся.
«Персонально ваш».
Новости Машвили, Евгений Бунт, мы продолжаем разговор. У нас по скайпу Владимир Пастухов, научный сотрудник Университетского колледжа Лондона. Говорили про интернет, и теперь пришла очередь поговорить про суверенный интернет, против которого выступали участники митинга, который в минувшее воскресенье проходил в Москве. После этого Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, говорил, что российские власти исключительно выступают за свободу интернета, наоборот, чтобы плохие люди Запада не нажали бы кнопку и не отключили бы интернет.
И наш с вами эфир, например, да, в эту секунду.
А с чем борются на самом деле российские власти? Зачем суверенный интернет? Что это вообще? Как вы это понимаете?
Ну, я должен сказать, что в данном случае я доверяю Пескову. То есть это уже не сарказм. Я действительно считаю, что по сути как бы триггером вот именно этой конкретной акции является то, что российские власти понимают определенную зависимость свою от Запада и в данном случае от Соединенных Штатов, которые действительно, по всей видимости, имеют возможность при желании выключить российский интернет. Я небольшой специалист в этом вопросе, но я разговаривал в Лондоне с Ходорковским, который лучше меня в этом разбирается. Он говорит, что да, теоретически такая возможность существует, хотя ни одного прецедента, который бы можно было привести как пример отключения интернета, до сих пор не было. То есть в реальности это возможно только при одной ситуации – война. То есть сам факт того, что российское правительство сегодня озаботилось этой проблемой, говорит о том, что оно всерьез, многогранно и последовательно готовится к масштабной войне с Западом. То есть вот это первый пласт. Эта инициатива, эта мера есть признак подготовки к войне. Если за ней какие-то реальные как бы основания есть, да, действительно, если вы готовитесь к войне, вы должны нечто подобное сделать. Второй вопрос. Будет война или нет, мы не знаем. Но если эта мера будет реализована, то появится очень большой соблазн. Может быть, его сейчас нет, я не хочу наговаривать. Но как соблазн появится в дальнейшем желание отключить интернет не с той, а с этой стороны. И сможет ли российская власть с этим соблазном, когда у нее этот инструмент получится, совладать, я не уверен. Потому что мы только что обсуждали тему оскорбления власти. То есть люди, которые так озабочены тем, чтобы их не оскорбляли, когда им в руки дается кнопка для отключения интернета, могут воспользоваться ей даже хуже, чем обезьяна гранаты. Так что риск есть, хотя сегодня, безусловно, они думают о другом, и то другое, о чем они думают, пугает меня даже больше, чем отсутствие свободы в интернете.
Владимир Борисович, а как вы пришли к выводу о том, что возможна война? Потому что, опять же, в одном из прошлых эфиров вы, в частности, высказывали мнение, что суверенный интернет, это скорее, вот цитата, речь идет о создании фаервол, который бы позволил отсечь, в принципе, информационное поле от влияния из-за рубежа, и ни слова о войне. Что вас на такие мысли натолкнуло?
Ну, дело в том, что шизофрения ведь развивается, поэтому как бы мы же наблюдаем за тем, что именно они делают. То есть, судя по доносящимся из бочки стукам, потому что мы не можем судить о том, что происходит реально в российской кремлевской политике, она для нас закрыта, мы судим по каким-то внешним признакам, которые она демонстрирует. Вот, судя по доносящимся откуда-то изнутри звукам, сегодня речь идет о чем-то больше, чем копирование китайского опыта, например. То есть речь идет не о создании фильтра масштабного, который бы отсекал информацию, которая считается нежелательной, а речь идет именно о создании системы, которая позволяла бы существовать всему своему. То есть создать абсолютно автономную сеть, которая не связана никакими уже проводами, функциями, с внешней сетью, и которая может отключиться. То есть, в принципе, это очень интересный тренд. Понимаете, это тренд, который ведь только здесь, мы говорим об интернете, но он во всем. Вот вышла в новой газете блестящая статья Фельгенгауэра о новой российской, извините, хотя это оговорка по Фрейду, военной доктрине. И смысл этой военной доктрины состоит в том, что Россия должна добиться превосходства над всем остальным человечеством.
Ну, такое амбициозное, но естественное желание.
В бочке застучали.
Понимаете, но это же как бы не шутки. То есть, ну вот мы сейчас, наверное, по танкам уже выйдем на первый план. Я думаю, по автоматам Калашникова в ближайшем времени тоже как бы. Ну, то есть, ну, так или иначе, мы всерьез готовимся воевать со всем человечеством, и мы всерьез готовимся в этом победить. А главное, такая простая мысль, что по дороге пупок не развязался, нас совершенно не беспокоит. А главное, опыт другой страны, обладающей десятки большими ресурсами, у которой этот пупок 30 лет назад развязался, нас абсолютно ничего не учит. Так вот, мы как бы в военной области хотим создать абсолютную копию человечества внутри себя. Мы в экономике хотим создать абсолютную копию человечества вокруг себя. Мы в науке хотим закуклиться. Мы хотим вообще создать мир. И это на самом деле очень имманентно для православного мышления, потому что оно универсально. То есть, по сути, мы, конечно, созданы своей религией. Так почему вы удивляетесь, что мы хотим создать абсолютно свой домашний ручной интернет, который только наш, который копирует весь мир и который нам подчиняется? Это не что-то отдельно стоящее. Это часть глобального тренда. И в этом глобальном тренде есть одно очень простое объяснение. Россия смотрит сегодня на окружающий мир сквозь призму игры с нулевой суммой. То есть есть мы и есть они. И либо любой шаг – это наш выигрыш, их проигрыш, любой их шаг – это их выигрыш, наш проигрыш. И третьего не дано. А, к сожалению, история человечества доказала, что выигрывают те, кто играет в другие кооперативные игры, где люди учатся конкурировать, при этом не уничтожая друг друга. Вот в чем проблема. Понимаете, это разговор о суверенном интернете, это на самом деле разговор не о политике, это разговор о ментальности, о философии, о стратегии развития русской цивилизации. Это все гораздо-гораздо более серьезно.
А как тогда объяснить стремление к размежеванию, которое идет со стороны Европы? Например, вот сейчас Европарламент, доклад был принят в Европарламенте, где Россия, во-первых, ЕС больше не считает Россию стратегическим партнером. Во-вторых, Европарламент в этом докладе говорит, что должен быть остановлен проект строительства газопровода «Северный поток-2». А вот здесь размежевание чем объяснить? Это ответная реакция?
Ну, да. Странно, что вы меня хотели услышать. То есть, есть страна, которая в 2014 году в нарушении международно-правовых норм присоединяет территорию другой страны. Я сейчас не касаюсь вопроса о том, насколько это исторически, гуманитарно и так далее оправданный шаг. Но я вас должен уверить, что и в Европе, и во всем мире огромное количество спорных территорий. И есть территории, которые являются сакральными для одного народа, но, к сожалению, находятся на территории другого государства. Крым не уникален в этом отношении. То есть, вы спросите меня, является ли Крым важной, значимой, культурной для России территорией, исторически значимой? Да, безусловно. Считаю ли я, что то, что Крым стал частью Украины, является безупречным историческим процессом? Нет. Является ли эта ситуация уникальной? Нет, она не является. Есть Карабах. Есть соответствующие провинции на Балканах и так далее, и так далее, и так далее. Тысячи конфликтов. Человечество научилось как-то защищаться от того, что мы не будем в состоянии постоянной войны, тем, что оно выработало правила соблюдения международных договоров. Россия их не соблюла, поступила так, как посчитала нужным, нарушила договор, присоединила эту территорию к себе. И второе. После этого Россия стала поддерживать сепаратистское движение на юго-востоке Украины. Поддерживать его финансово, поддерживать его морально. Ну и в общем есть серьезные основания полагать, что там имеются российские военные специалисты и не только добровольцы. После этого Россия стала вмешиваться в политические процессы в Европе. Она выделила деньги крайне правой партии Франции Ле Пен. Она выделила деньги на поддержку Брексита Фараджу и его союзникам. Теперь мы становимся свидетелями скандала, когда выделены деньги Лиги Севера Италии для участия в выборах в Европарламент.
Немецким ультраправым, да.
Подождите, но это разве это не та самая...
Россия проводит агрессивную внешнюю политику, вмешиваясь в дела других стран.
Но разве это не тоже право на ошибку, о котором вы говорили в начале? Вот мы считаем, что так правильно.
Ну, нет, то есть, во-первых, я не считаю это ошибкой. Ну, то есть, в принципе, никто не отменял ни мировую конкуренцию, ни борьбу. То есть, вообще вмешательство в дела друг друга со времен, сколько человечества существует, столько и вмешивается друг в друга. Вопрос только в том, по каким правилам, и вопрос в том, какие у тебя ожидания. То есть, если ты начинаешь вмешиваться в дела других, то у тебя должны быть совершенно очевидные ожидания, что в твои дела тоже вмешаются. Если начинаешь вмешиваться в дела других, то у тебя должно быть совершенно четкое ожидание, что кто-то постарается дать тебе по рукам. Поэтому, если ты уже выбрал такую политику, то не надо быть тартюфом и делать скорбное лицо, когда тебе говорят, что тебе выделили 500 миллионов долларов на борьбу с твоим вмешательством, и тебя будут бить по этим рукам. Понимаете, нельзя иметь внешнеполитический нос от Молотова, уши от Хрущева. Там. То есть, понимаете, невозможно строить политику вот по-гоголевски из каких-то фрагментов. Мы вмешиваемся, будьте готовы получить отпор. Что здесь? Где тут сенсация? Где тут новость? Европа, естественно, реагирует на то, какой Россия стала. Можно поспорить о том, была ли Россия когда-то другой, и в Европе казалось, что Россия стала другой на какой-то короткий исторический промежуток времени. Это сейчас не цель нашего эфира. Но сегодня Европа видит Россию такой, какой Россия хочет, чтобы ее видели. Агрессивной, военизированной, богатой, сыплющей деньгами и вмешивающейся во все, во что только можно, страной, которая способна при необходимости и при желании откусить еще какой-то кусок у любого соседа. Европа защищается. Ну, что мы ожидаем?
Ну, а хочет ли Россия быть непривлекательной для инвесторов? Несмотря на все то, что вы сказали, все равно какие-то экономические ведь связи сохранялись. И после 2014 года, после марта 2014 года, в том числе, несмотря на Крым, несмотря на Донбасс, несмотря на всю основную достаточно агрессивную риторику и внешнюю политику, вот американские бизнесмены угрожают не приехать на Питерский экономический форум из-за ареста Калви. Вот история с Калви серьезно ли меняет вообще отношения с миром?
Я считаю, что история Калви никак не меняет отношения с миром, потому что до истории Калви была история Хернитеча и Билла Браузера, то есть Хернитеча и Билла Браузера была история Юкоса и Ходорковского, и все это мир съел и переживет и Калви. А, к сожалению, к огромному, хотя я глубоко сочувствую человеку, который оказался в качестве заложника в российской тюрьме. Что касается отношений. Люди хотят зарабатывать деньги. Люди очень редко бывают щепетильные, когда они хотят заработать деньги. Человек, который зарабатывает деньги и соблюдает какие-то строгие ограничения, моральные принципы, это исключение из правила. Общее правило, оно описано Карлом Марксом. Если капитализм видит, что он готов получить прибыль 300%, нет такого калви, которого он не готов продать. А поэтому с большой долей вероятности я предполагаю, что Санкт-Петербургский экономический форум в общем и целом не провалится, кто-то не приедет, но на место одного не приехавшего найдется 20 приехавших, которые в этой мутной воде захотят свою рыбку поймать. История никого ничему не учит, люди будут пытаться делать сверхприбыль, торговать с Россией, просто качество этих людей будет все меньше, мельче и мельче. В конце концов, к нам будут приезжать просто сплошные одни фрики и наркобароны, и мы будем их привечать, как Илона Маска и кого-то другого. Но, то есть, всегда будут эти отношения. Понимаете, представление о том, что вот завтра все от России отвернутся, пока денежка есть, никто никуда не отвернется. Не надо переоценивать Запад с его принципами. А означает ли вообще, что Россию страшно беспокоит судьба инвесторов, которые могут куда-то там отвернуться и куда-то убежать? Ну, во-первых, клиент прагматичный, опять-таки рассчитывает, что пока денежка есть, все не убегут. А во-вторых, с моей точки зрения, вот в духе той самой подготовки к войне, заинтересованность Кремля в привлечении иностранных инвестиций реальная, значительно ниже, чем многие об этом думают. Дело в том, что Кремль не без оснований всерьез готовится к потенциальному кризису, который по очень многим расчетам должен состояться где-то на рубеже 20-21 годов. То есть, ну вот, ходят такие уже слухи, какие-то тектонические сдвиги происходят о том, что вот волна этого кризиса, придушенного 2008 года, она возвращается. Она оттолкнулась от каких-то дальних там берегов и катится обратно. И в этой ситуации, ну, в общем, Кремль, там же люди умеют тоже считать. То есть, опять, я противник того, чтобы людей примитивизировать. И в Кремле решают проблему о том, каким образом встретить эту волну. И я думаю, что одно из тех решений, которые они видят предпочтительным, это все-таки опять изоляция. Изоляция и минимизация зависимости от международных финансовых рынков. И в этом смысле, в общем, им этот спекулятивный капитал, да в условиях, когда вообще вся страна перестраивается на советские принципы ведения экономики, он им не особенно, он не настолько им нужен. Поэтому не надо переоценивать крокодиловые слезы по судьбе инвесторов.
К слову о слезах, мне кажется, мы почти уже провели весь эфир, ни разу не произнесла фамилию Путин. А внутри этой системы, которую вы так многогранно описали, как мне кажется, все-таки стоит именно он, наш президент. Давайте на минутку перенесемся в Алжир, где тоже происходят очень интересные события. Там 82-летний президент пытался переизбраться на пятый срок, у власти находился около 20 лет. И как-то люди решили все-таки перестать терпеть. Как в подобных режимах, где вот есть человек, который 20 лет руководит там крепкой или не очень рукой, как в таких странах должен происходить транзит власти? И как, например, в России он может произойти?
Ну, прежде всего, я всегда очень боюсь сравнивать ситуацию в России, огромной бескрайней империи, с ситуациями в развивающихся странах, в странах, освобождающихихся от колониальной зависимости, будь то Алжир или будь это Украина. Понимаете, в России есть нечто, что ни в одном Алжире нету и не существует. Это колоссальная имперская традиция, традиция властвования. И вы сейчас сказали, что в центре этой системы, которую мы сейчас пытаемся описывать, стоит Путин. Это верно лишь отчасти. Безусловно, ну, есть какое-то влияние, которое Владимир Владимирович своей личностью оказал на исторические и политические процессы в России. Но я бы не стал это влияние переоценивать. В центре этой системы стоит ментальность русского народа, его ностальгия по имперскому государству и строю, и его неготовность от этой ностальгии отказаться на сегодняшний момент. И вы говорите о том, что Путин создал эту систему, а я боюсь, что система, и эта ностальгия, и этот Версальский синдром отчасти, они породили Путина. Я не уверен, что если бы не появился Владимир Владимирович, Путин не появился на его месте, кто-то был очень похожий.
То есть нужен лидер, поэтому... диктатор, царь.
Да. Понимаете, тут все-таки движение идет снизу вверх, а не сверху вниз. Потом, конечно, когда он закрепляется, дальше это уже становится как... Теперь у нас Брексит нас обогател многими словами, там, дедлок такой исторический. Поэтому транзит власти в Алжире, ну, происходит там по каким-то им присущим как бы параметрам. Транзит власти в России — это все равно, что выгрузка и перезагрузка ядерного реактора. Это такой сложный процесс, что прежде всего он требует аккуратности и отказа от предпочтения любых радикальных мер. Поверьте, потому что если в этом реакторе стержни куда-то не туда вставят, то мало не покажется ни тем, кто передает власть, ни тем, кто ее получает в свои руки.
И последствия непредсказуемы.
Да, то последствия непредсказуемы.
Россия не готова к демократии в целом, получается. У нас совсем немного времени осталось. Россия не готова к демократии?
Россия готова к демократии. Но эта демократия будет другой, чем та, которая нам знакома по западным образцам. Россия готова к тому, чтобы попытаться какой-то свой политический вариант демократии родить, который имманентен ее культуре. Пока мы будем западниками в вопросах демократии, мы многого не добьемся, к сожалению.
Будем наблюдать, как говорит Алексей Венедиктов. Это была программа «Персонально ваш». Спасибо. С нами был Владимир Пастухов, научный сотрудник Университетского колледжа в Лондоне. А мы, Евгений Бунтман и Нина Русибашвили, вернемся через несколько минут.
«Персонально ваш».